приветствуем тех, кто только что присоединился к нашему эфиру. У микрофона Анна Всемирнова. Я думаю, многим горожанам известна ситуация вокруг незаконной застройки территории участка на набережной реки Мойки 102, где некогда располагалось северное крыло знаменитого Литовского замка. С конца апреля нынешнего года определением Куйбышевского районного суда участку возвращен статус территории выявленного объекта археологического наследия. Строительные работы возведения многоквартирного восьмиэтажного элитного дома приостановлены по иску граждан, которые оспаривают в суде законность актов ГИОПа и Министерства культуры Российской Федерации, которыми выявленный объект археологического наследия, фундамент башни и корпусов северного крыла Литовского замка, так он называется, был лишен охранного статуса и в значительной части уничтожен застройщиком ООО «Особняк». Жители Северной Коломны и градозащитники при поддержке ряда депутатов Законодательного собрания апеллируют к закону Санкт-Петербурга номер 820 о границах зоны охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах указанных зон, а также к статусу исторического центра Санкт-Петербурга как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, которые запрещают на данном участке, формирующем уличный фронт набережной Мойки и Крюкова канала, любое новое строительство. Рядом дом набережной реки Мойки 104. При перестройке в 1840-х годах в состав ныне существующего дома частью его первого этажа вошел каменный флигель усадьбы Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, выходивший лицевым фасадом на набережную реки Мойки. В нем располагалась в 1780-90-х годах библиотека графа, в которой хранилось его выдающееся собрание российских древностей. Весной минувшего года на пресс-конференции в связи с программой «Годы литературы» вице-губернатором Владимиром Кирилловым было заявлено: на этом доме будет установлена мемориальная доска Мусину Пушкину и хранившемуся здесь слову о полку Игореве. Мемориальной доски нет и сегодня, и Совет дома продолжает борьбу за сохранение исторического здания. В конце минувшего года в выпуске «Вечернего канала» члены инициативной группы жителей «Северная Коломна» Евгения Логвинова и Сергей Иванов рассказывали о ситуации. И сегодня Евгений и Сергей вновь в нашей студии.
Судьбы этих двух территорий, 102-го дома и 104-го, они настолько тесно переплелись, и понадобилось почти что год, чтобы распутать много разных узлов и понять, что определяет, какое течение событий. И удивительное дело, не только появилось изобилие материала, но за это время у нас появилось много друзей, много заинтересованных лиц. Выяснилось, что в этом доме, который, кстати, когда-то был общежитием университета нашего, осталось много старой гвардии, которая много что умеет. У нас и журналисты, и экономисты, у нас филологи. Мы сделали материалы и о 104-м доме, и о Литовском замке в Википедии. Перевели на английский язык. Грамотные юристы помогают нам составлять письма во все инстанции. А добрались мы уже и до президента, и до Медведева. Потому что, как мы знаем, собственно, Путин дал поручение еще в декабре, по-моему, да?
В прошлый раз мы как раз закончили разговор о судьбе 104-го дома. Это было в декабре месяце. И в том же месяце состоялось очень важное событие для нас. Это Совет по культуре и искусству при президенте 25 декабря, на котором очень остро были поставлены вопросы как раз охраны культурного наследия и вопросы градозащиты. Выступал там с сообщением Михайлов, это лидер движения «Архнадзор Московского», где были поставлены общие вопросы, важные и для Петербурга в том числе, охрана исторической застройки центра города. И особенно большое внимание, и президент на это обратил внимание, состояние объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, которые находятся на территории Российской Федерации. А первым таким объектом, как мы знаем, был исторический центр Санкт-Петербурга, принят, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В апреле президент издал 8 поручений, которые как раз были направлены на реализацию решений вот этого Совета по культуре, который состоялся в декабре. Одним из поручений, как раз оно было адресовано премьер-министру Медведеву, заключалось в том, чтобы подготовить доклад, я сейчас в пересказе, конечно, называю, именно о состоянии, о политике в области охраны объектов всемирного наследия, находящихся на территории Российской Федерации. И вот поскольку все, что происходит в Петербурге, в историческом центре, это прямым образом самым относится к этому, то и ситуация по набережной Мойке, по 104-му, по 102-му домам как раз была сведена в записку, которая была направлена на имя премьер-министра с просьбой включить в ежегодный доклад президенту оценку угроз объекту всемирного наследия в связи с вот незаконным строительством по 102-му участку. Поскольку угрозы, вот о которых идет речь, объекту всемирного наследия, исходят не только от разрушения домов, они исходят и от возведения исторически инородных тел, которые нарушают целостную вот картину исторической застройки города, который, собственно, является объектом всемирного наследия. И нужно сказать, что вот закон, так называемый 820-й, наш петербургский закон, закон о зонах охраны, о режимах использования территорий в пределах вот этих охранных зон, он тоже был подготовлен в связи с тем, чтобы обеспечить на правовом уровне вот эту вот защиту объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
Скажите, пожалуйста, вот на вашем сайте я прочла публикацию, связанную с потерей документов в архиве ГИОПа о том, что дом помойки 104 внесен в список вновь выявленных объектов культурного наследия. Да, как такая... оказалось, что их не осталось?
Действительно, так? На такую проблему мы вышли. Дело в том, что в настоящее время вопрос о отказе КГИОП включить дом в перечень выявленных объектов рассматривается Куйбышевским судом. Градозащитники и жители подали иск, в котором оспаривают вот это вот распоряжение господина Макарова, принятое в июле прошлого года, которым было отказано включение дома в список выявленных объектов культурного наследия. И вот в процессе рассмотрения этого вопроса в суде по просьбе истцов было затребовано из ГУИОН архивная справка по материалам, касающимся 104-го дома.
Я только хочу, чтобы наши слушатели, кто не сталкивался, знали расшифровку вот этой аббревиатуры ГУИОН. Это Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости. Очень важная институция в нашем городе.
Такая справка была представлена, и из нее следует, что в архивах нет материалов о том, что этот дом
до 2001 года
до 2001
находился в этом списке.
Был выявлен объектом культурного наследия. Более того, в справке написано, что он никогда там не состоял. Более того, подобный же ответ дает и прокуратура города. Депутат ЗАГСа Резник по просьбе градозащитников и жителей Северной колонны обратился в прокуратуру с запросом по этому поводу. И в ответе исполняющей обязанности прокурора Санкт-Петербурга черным по белому было написано, в том числе, что этот дом не состоит перечни объектов культурного наследия и никогда не состоял в качестве выявленного объекта культурного наследия. Между тем, есть совершенно определенные документы, подтверждающие обратное. Это и письмо бывшего заместителя председателя КГИОП Таратыновой 99-го года, это и список, который приложен к решению нашего, как он назывался в 91-м году, Санкт-Петербургский совет народных депутатов, где был наложен запрет на приватизацию объектов культурного наследия. Тогда, как вы помните, начиналась приватизация, достаточно дикая, первая. И вот для того, чтобы вывести из-под этой угрозы объекты культурного наследия, включенные тогда уже находившиеся в списке, было издано постановление правительства, его подписал Беляев, председатель тогда законодательного собрания, которым объекты культурного наследия временно исключались из приватизационной сферы. И вот в этом списке находился и 104-й дом.
Сейчас это заявление о возвращении в список еще пока рассматривается судом.
Да, с одной стороны, рассматривается судом в плане вот иска, с которым обратились жители Северной колонны и градозащитники. С другой стороны, этот вопрос рассматривается Министерством культуры. Потому что вот мы даже в прошлый раз, по-моему, с вами говорили о том, что есть два направления оспаривания вот подобных неправильных с точки зрения вот граждан решений. Это обращение в суд, и это обращение в те органы государственные, которые наделены законом надзорными функциями.
Ну да.
Об этом, кстати, недавно говорил президент. Он обращал как раз внимание на то, что у нас стало, вы знаете, модным, когда граждане обращаются в какой-то орган в поисках правды и справедливости, им говорят, если вы не согласны, идите в суд. Но ведь всем понятно, что эта конструкция часто, ну, скажем так, ложная. Не каждый может идти в суд, не каждый имеет средства, времени, знания для этого достаточные. А тем не менее, у нас есть масса органов государственных, которые наделены законом надзорными функциями и которые обязаны следить за исполнением нижестоящих органов этих функций. У нас есть федеральный орган охраны культурного наследия, это Министерство культуры. И у нас есть региональные органы, среди которых КГИОП. И у нас есть 73-й закон, который наделяет федеральный орган широкими надзорными функциями.
Но они, правда, иногда друг другу функции передают,
иногда, чтобы совершенно верно. Именно по закону эти функции переданы региональному органу. Но закон как раз и предусматривает надзор за переданными полномочиями. Об этом четко совершенно написано. И если до недавнего времени это касалось в основном объектов культурного наследия федерального значения, то теперь в свете последних выступлений президента, последних обсуждений этого вопроса, ставится вопрос о том, что трактовать закон нужно шире. Это касается других нарушений, в том числе и по отношению к объектам, которые находятся, скажем, в значении регионального, не обязательно федерального.
Вы инициировали рассмотрение этого вопроса и на Совете по культурному наследию, на Общественном Совете, на заседании 27 апреля, которое было в фонде,
да,
Лихачёва.
На заседании Совета был как раз вынесен вопрос об историко-культурной ценности 104-го дома, дома Мусина-Пушкина. Почему он вынесен был? Именно в связи с позиции КГИОП, которая отказывается признавать за ним историко-культурную ценность.
Ну и по решению Совета?
Совет рассмотрел представленные документы, там был докладчик, там был содокладчик, там были выступающие, и Совет принял решение о признании, безусловно, на основании вот этих рассмотренных документов, у дома существует историко-культурная ценность. Безусловно.
Я так понимаю, что один из членов Совета, это Никита Игоревич Евейн, возражал против этого решения, а он еще и архитектор. Любопытны ваши размышления по поводу вообще судьбы Новой Голландии, Коломны, потому что я вспоминаю, как мы обширно обсуждали в городе архитектурные проекты с созданием там зоны для туристической какой-то вот привлекательности.
Да, совершенно верно. Единственный член этого совета, который возражал против культурной ценности этого дома, оказался Никита Евейн. И мы произвели небольшое расследование, попытавшись понять, что за этим стоит и может стоять. И, собственно, все становится на свои места. Я бы здесь хотела, может быть, к месту процитировать слова Сокурова, который вообще об архитекторах сказал вот в интервью своим «Аргументом недели». «Тенденцию изменить пока не удается по поводу градостроительной ситуации. Это снос, уплотнительная застройка, сужение общественных пространств, когда под личные интересы занимаются улицы, проезды, берега. Как-то Петербург не очень дорог ни руководству города, ни архитекторам. Я был идеалист, думал, архитекторы – наши союзники, они – одни из тех главных, кто приносит вред городу». Ну и даже еще кусочек. «И вот они носятся по городу, как стая голодных волков, и везде выгрызают себе куски, и всегда находят себе оправдание. Никакого уважения к традиции, поразительные люди, все начинают с нуля, то есть с самих себя».
Вернемся давайте к вашей территории. Мне понятно только одно, что если создается общественное пространство, туристическое, привлекательное, с Новой Голландией, то, значит, должны быть проходные дворы, должна быть расчищенная территория для того, чтобы люди как-то могли ходить. А здесь такая плотная застройка, что вообще о проходах каких-то речи не идет. То есть я понимаю, что здесь возникает мысль о том, что все равно произойдет расселение, признание дома аварийным и дальше освобождение пространства. Ну, вот это логически просто укладывается.
Да, так оно и было.
Три знаковых события в отечественной истории мы будем отмечать в ближайшее время. В феврале будущего года исполнится 200 лет со дня смерти графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина. В начале марта исполняется столетие захвата и поджога Литовского замка, русской бастилии, как еще называли тюремный замок современники. В 1917 году матросы 8-го флотского экипажа, расквартированные в Крюковских морских казармах, вместе с рабочими судостроительных предприятий захватили Литовский замок, были выпущены все заключенные, в том числе уголовники, а сам замок был подожжен. Сгоревшие стены простояли до 1929 года, когда были разобраны. А в декабре – столетие со дня смерти Григория Распутина. Встреча князя Юсупова с Распутиным состоялась в одной из квартир как раз дома на Мойке 104, где Юсупов и пригласил Распутина к себе в гости. Продолжаем разговор с членами Совета дома мойки 104, членами инициативной группы «Северная колонна» Евгенией Логвиновой и Сергеем Ивановым.
Немножко возвращаясь вот к тому, о чем говорила Женя, об этом совете, о котором вы спросили. Действительно, единственный, кто высказался в поддержку, скажем так, решения КГИОП, был Никита Игоревич Евеин. Его аргументация была, в общем-то,
понятная.
Он говорил о том, насколько я знаю, что у города не хватает средств. Очень много объектов культурного наследия, и когда мы их увеличиваем количество, у нас не хватает средств на их содержание. Но при всей, казалось бы, понятности этого довода, он не к месту, потому что задача совета, о котором мы говорим, является не изыскание денег, не их распределение. Задачей совета является установление историко-культурной ценности дома. И если она есть или если ее нет, это никак не связано с наличием денег в казне города. Понимаете, если мы пойдем по пути, что в казне денег нет, мы тогда должны лишить культурного наследия сами себя и будущее поколение. Это смешно. Теперь возвращаясь к вашему вопросу по поводу пешеходных зон. Когда мы стали выяснять, когда же пропал
документ, собственно,
дом, из, как из он списка, пропал из списка, то оказалось следующим образом. В 2001 году была проведена так называемая коррекция списка объектов культурного наследия. Коррекцию эту производил КГИОП. Она готовилась в течение нескольких лет, конец 90-х, начало 2000-х годов. Во главе города тогда стал господин Яковлев, губернатором был. А во главе КГИОПа стоял господин Евеин. Была проведена коррекция, в результате которой из списка выявленных объектов исчезло много домов, которые там числились, в том числе и дом 104. Я вам приведу только один пример. До 2001 года на небольшом участке набережной Мойки от Матвеева переулка до улицы Писарева там всего 6 домов формируют фасад набережной Мойки. Так вот, при корректировке из этих 6 домов 2 дома исчезли из списка охраняемых государством объектов. Это более 30%. Причем это дома, которые не на задворках находятся. Это не внутриквартальная застройка. Это здания, которые 100, 200 и более лет формировали уличный фронт набережной Мойки напротив Новой Голландии. И вот эти два дома, в частности, 104 и 108, были исключены из объектов, выявленных объектов культурного наследия. То есть, фактически это означает, это кандидаты на аварийность, на расселение, и это те дома, которые привлекательными для инвесторов становятся. Лишенные статуса охранного государства, с ними можно делать что хочешь. Их можно расселять, переоборудовать под апарт-отели, устраивать там, как и предусмотрено концепцией господина Евеина, лавочки, гостиницы, мастерские, все что угодно. Вопрос только возникает, а что будет с самими домами и жителями?
Скажите мне, пожалуйста, вот сейчас по решению суда на какое-то время, довольно длительное было, приостановлено проведение строительных работ на участке Мойки 102. Это вот этот арт-вью-хаус. Восьмиэтажный где-то дом, а в каких-то эскизных проектах какая-то этажность у него все-таки.
Над землей, два под землей.
Да, это студия Герасимова, как я понимаю, мастерская.
Проект, да, да? Евгений Герасимов и партнёры.
А вот сейчас какова ситуация? Ведь этот дом насколько примыкает вплотную, и там был такой замечательный, в принципе, сквер исторический, потом детский сад трехэтажный. Смешно немножко по окраске, но он как-то вписался в район.
Его теперь специально выкрасили. Это была, в общем-то, осознанная политика. Для того, чтобы сделать из этого детского сада диссонирующий объект, он был выкрашен под Питом Андриана, что никто не мог не заметить. Дом попугая его называли в прессе. И, конечно, таким образом легко можно было получить санкции на снос его как диссонирующего объекта.
А в настоящее время суд снял запрет фактически на строительные работы. Это решение состоялось 2 июня. В рамках рассмотрения иска градозащитников и граждан о признании незаконными актов Министерства культуры и КГИОП по археологии, да, была проведена государственная экспертиза, которая не рекомендовала включать этот объект археологического наследия в государственный реестр, а раз не рекомендуется, объект снимается с охраны, и можно с ним делать все, что хочешь. Вот градозащитники и жители города, они оспаривали это заключение экспертизы и оспаривали эти решения Министерства культуры КГИОП. Суд в данном случае пока встал на сторону ответчика, то есть на сторону чиновников. Будет оспорено это решение в суде второй инстанции, или нет, это сейчас вот мы, наверное, узнаем в течение месяца. Во всяком случае, это один из исков, которые были поданы в начале этого года в связи вот с возобновлением работ по этому объекту. Другой иск касается правомерности согласований к ЭГИОПам. Ведь когда в 2010-2012 годах КГИОП выдавал согласование и заключение положительные на застройку этого участка, он игнорировал положение закона Санкт-Петербурга. Мы его упоминали сегодня, 820-й да. закон. Этот закон на эту территорию этого участка распространяет режим охранной зоны 1.
Где никакого строительства не разрешается.
Там можно только восстанавливать утраченные объекты, то есть восстанавливать Литовский замок. Либо там можно восстановить сквер, да, который был до Литовского был. Замка. Да, да. И, кстати говоря, именно по этому пути пошли в Москве, когда был снесен 14-й корпус Кремля, и на месте его были обнаружены остатки фундаменты монастырей, которые были, Чудового монастыря и других. И архитекторы решили, вопрос этот требует сложного рассмотрения. Можно ли восстанавливать их? Нельзя ли восстанавливать? И было законсервировано, и на этом месте разбит сквер.
До выяснения
да.
обстоятельств, как поменять технологию.
Там был президент, он общался, обсуждал этот вопрос с архитекторами, и архитекторы предложили Путину устроить так называемые музейные окна. То есть, когда в земле делается прозрачно,
да,
и люди могут видеть фундаменты.
Да.
Ровно об этом же мы и говорим относительно вот этого участка, где был северное крыло Литовского замка. Об этом же говорил Институт истории материальной культуры, который проводил там археологические наследования. Это удивительно, но в таком городе, как Петербург, нет ни одного примера решения вот подобного задачи.
Причем мы все время забываем, вот в нашем разговоре мы сегодня не говорили об этом, но ведь вся историческая застройка вот этого района, особенно Коломна, она вся свайная. Как только начинается рытье котлована рядом, сразу трещат дома поблизости.
Абсолютно. Вот пример площадь труда. Пример площадь труда. То же самое мы имеем здесь. Потому что вот эти все деревянные сваи, на которых стоял город вот тогда, они прекрасно себя чувствуют во влажном грунте.
Да, как только начинается
как
сушение.
Как только вода уходит, а вода уходит, когда рядом отрывают котлован.
Да.
Ведь для вот этого дома, который собирается Art View House, который вы упомянули, для того, чтобы устроить там двухуровневый подземный паркинг, там нужно вырыть котлован почти высотой с соседний дом.
До материка они докопались уже.
До материка. Почти соседний дом. Там уйдет вода, там этот дом будет подведен под аварийное состояние неизбежно. Ведь об этом как-то еще умалчивают. Градозащитники об этом постоянно говорят. У нас очень опасный гуртын для подобных экспериментов. А, кстати, концепция Евейна, о которой вы говорили, и другие варианты, концепция Евейна в 2012 году победила, но там были и другие концепции, которые рассматривались. Все они были перенасыщены подземными работами. Это подземные гаражи, туннели.
Ну, так
это прямой путь к разрушению этого района исторического центра.
Ну что ж, если подводить итог, вы можете сказать, что вы будете делать дальше? Мы нисколько не останавливаемся на том, что мы сейчас услышали, потому что все требует своего разрешения. Но самое главное, что не может ждать, во-первых, жильцы, где происходят строительные работы под боком. Это тоже вопрос очень серьезный для большого количества людей. И плюс, конечно, грунты. Вот то, что произошло на Графтио, когда жильцы встали намертво перед техникой. Ну, не может же быть точечно в каждом месте города болеть. Есть какие-то системные вещи, которые нужно просто рассматривать системно. И, может быть, подождать с чем-то. Там же у вас кабели еще идут, электрические, набережные мойки еще будет задействованы.
Эти работы сейчас ведутся. Восстанавливают, ремонтируют коллектор, через который должны быть пропущены, вынесены электросети в связи со строительством этого дома. КГИОП не принял эту экспертизу.
На строительство сетей нет разрешения?
Нет разрешения. КГИОП не согласовал разрешение работы на вынос электросетей, потому что та экспертиза, которая была проведена, она содержала грубейшие нарушения закона.
А как же работы продолжаются?
А это ведутся, пока коллектор чинит, понимаете? Подготовка. А куда-то должны же они под водой это завести под руслами. Вот они чинят старый коллектор. Отвечая, кто чинит, иди концы найди.
Отвечая на ваш вопрос, что дальше? Нужно сказать о двух вещах. Первое. Мы очень надеемся на то, что нам удастся достучаться, наконец, до властей. Обратить их внимание на ситуацию вопиющую. Ситуацию, которая для всех уже стала очевидным. Нарушение закона об охранных зонах Санкт-Петербурга и угроза объекту всемирного наследия ЮНЕСКО. К этой работе подключился Общественный народный фронт. он взял под контроль выполнение поручений президента, в том числе и в Петербурге. К этому подключилось правительство, которое обязано поручениями президента рассмотреть вопрос и представить доклад. Это одна из линий нашей работы. Мы ее ведем постоянно вместе с нашими друзьями. Вторая линия – это то, о чем тоже вы упоминали, это рассмотрение вопросов в судах. То есть, эта возможность также существует, и мы очень надеемся на то, что вопрос будет решен положительно, как по 104-му дому, включая возвращение ему охранного статуса.
И мемориальной доски.
И, конечно, мемориальной доски Мусину, Пушкину и слово о полку Игореве, которое хранилось в этом. Это просто немыслимо, чтобы дом с такими заслугами перед культурой нашей оказался вот в таком пренебрежении. И со стороны кого? Со стороны органов охраны культурного наследия. Просто удивительно. И второе, я хотел бы еще добавить, что вот то, о чем вот мы сейчас говорили, и то, что я наблюдаю, это как раз формирование вот того гражданского общества, о котором мы много-много сейчас говорим, и говорит и президент, и в обществе мы говорим, через понимание, через включение в градозащитное движение. Ведь вот то, что я вижу по 104-му дому происходит, основная инициатива идет не от градозащитников. Они играют свою роль и важную, но это пример, когда жители, сами осознав свои интересы, права, когда они хотят сами, без посредников, говорить с властью о том, что их беспокоит, о тех нарушениях, которые не видят. И они добиваются того, чтобы власть их услышала, должна была услышать. И вот тогда, очевидно, будет результат.
Я только хотела дополнить, что резонанс, так сказать, в культурном слое тоже имеет место быть, потому что привлечено внимание ЮНЕСКО, на имя Ирины Боковой послано открытое письмо, которое подписал Сокуров, Пушкинский дом и Ковалёв.
Ну что ж, замечательно.
Вы слушаете вечерний канал «Ветер в окно». У микрофона Анна Всемирнова. Следующий сюжет принесла в редакцию историк Юлия Кантер. По приглашению интеллектуального клуба «Обогатительная фабрика», так он называется, она побывала в Норильске. Тема встречи с аудиторией – блокада Ленинграда 75 лет спустя, кто не забыт и что не забыто. «Обогатительная фабрика» – это открытые встречи, лекции ученых, журналистов, деятелей культуры не только России, жителями Норильска. Этот проект начался в декабре 2013 года. Вход для публики свободный, завоевал в городе большую популярность. И жителям Норильска понятен и интерес гостей к истории города. Ведь это самый северный в мире город с постоянным населением свыше 150 тысяч человек. Один из самых экологически загрязненных городов в мире. Среднегодовая температура минус 9,8 градуса. Средняя температура июля 13,6 плюс. Без заморозков только июль и август. На следующей неделе в Норильске заканчивается полярный день, а длится он 68 суток. Но, думаю, среди наших слушателей есть немало тех, кто работал в Норильске, ведь этот город всегда привлекал специалистов высокими зарплатами. Да и строили Норильск в 1950-е и 60-е годы во многом ленинградские архитекторы. Есть в Норильске и улица Ленинградская. И в целом история города уникальна. Он построил, собственно говоря, руками заключенных лагерей здесь, в краю расположенных. Итак, у микрофона нашей студии Юлия Кантер.
Меня пригласили в Норильск прочитать лекции о блокаде Ленинграда. Там действует очень интересная такая институция, можно сказать. Она называется «Обогатительная фабрика». Это гуманитарная среда. Вообще ведь Норильск – это город с довольно большим интеллектуальным потенциалом и слоем, потому что огромное количество инженерно-технической интеллигенции разных поколений, так или иначе, в том числе и последние десятилетия, оседает там. И там есть колоссальный запрос на гуманитарное восприятие, на новости, на театр. Кстати, там хороший театр. Кстати, интересно, что когда мне позвонил вот директор этой обогатительной фабрики, там раз в месяц или там два раза в месяц по самым разным темам открытые лекции, самые разные, Татьяна Толстая, Алексей Венедиктов, люди из разных сегментов гуманитарной сферы. Колоссальные запросы. Даже по своему пребыванию там я и лекции, я видела, насколько разная аудитория по возрасту. Там были девочки, которые вот только-только пришли с последнего звонка, и были люди, которым глубоко за 60. Геологи, инженеры, металлурги. Это очень интересно. С учетом того, что у них абсолютно островное сознание – Они действительно называют Россию большой землей, и потом связь там только самолетами. И, соответственно, действительно, это удаленность от всего. Я много летаю по стране, включая там Владивосток и так далее. Но когда мы подлетали, там довольно длинный период, когда самолет идет на посадку, я об этом объявляю, где-то 35 минут. То есть летишь буро-коричневая, буро-зеленая, с большими лужами, издалека эти болота кажутся такими коричневатыми лужами, и снег. И опять буро, и опять снег. И вот этот ландшафт на протяжении огромного километража, конечно, тоже действует на психику. В этом тоже сказывается специфика сознания, да? Я нигде не видела вот такого пустого, неосвоенного огромного пространства. И для меня был, конечно, шок. Там нет понятия пригорода. Вот город заканчивается, и начинается тундра. Всё. И вот я стояла в своих босоножках, с учетом теплой погоды. Одной ногой я стояла на травке, а второй ногой я стояла на снегу.
Ну, потому что единственное, без заморозков у них бывает июль и август, а все остальное с заморозками.
Да, там буквально 9 месяцев в году зима, но в данном случае вот это отсутствие границы, да, вот такого, равно как и перехода сезонов, это тоже, я думаю, сказывается на, так сказать, сознании. Вот эта вечная мерзлота, там есть, кстати, с этой мерзлотой много разных, я бы сказала, рефлексий, что ли. Например, когда ты идешь по городу, по главной улице, которая называется улицей Ленина, 2 километра длиной, то есть она фактически вся вот
центральная улица,
объединяет, да, город. Вот все остальное вот так или иначе вокруг нее. Там есть мемориальная доска, называется «Рядовые трудовых колонн. Вас хранит для будущих времен мерзлота, свидетель обвинения. Мерзлота не требует забвения». Это как раз о теме ГУЛАГа. Конечно, она там звучит, и она должна, безусловно, там звучать. Потому что, вы знаете, ощущение своего рождается из сопричастности и от сочувствия. В любом случае. Потому что я уверена, что эту тему нельзя отторгать. Ее просто нужно знать и изучать. Делать это не компаниями там раз в год, допустим, да, и не выделять ее из вот общего контекста. Да? Она не существует отдельно, как память не может быть поделена на сегменты. Она должна существовать в общем внутри и быть объяснением, продолжением чего, да, являются сегодняшние дни, в самом буквальном смысле этого слова. И в Норильске эта память на самом деле живет.
Ну так еще бы, если когда город в 1953 году получил статус города, которые строили сами же заключенные, так 77 тысяч жителей, из них 68 – это были заключенные Норильск ЛАГа.
Когда мы смотрим на фотографии, город создавали в буквальном смысле либо те, кто сидит, либо те, кто, отсидев, находится в ссылке или имеет поражение в правах, то есть, соответственно, те, кто остаются все равно в этом городе.
В 90-е годы еще около сотни жителей бывших заключенных еще проживало в Норильске. Сейчас есть?
Сейчас практически никого не осталось, хотя там выпускается альманах, посвященный истории репрессий, истории сталинизма. Локальный, да, вот это. Ну, а там такая локальная территория за Норильском, да, лагпункты, лаготделения – это многие километры. Там же было до 100 тысяч, а когда-то и 120 тысяч, да, только вот вокруг Норильска и его теперешних маленьких городков-сателлитов. Это же все были лагерные поселки. Ну, в принципе, Норильск, как Норильск, существовал с 39-го года, ну, точнее, с 35-го. А дальше, как у них это называется, тоже очень интересно. «Мы повезем вас в старый город», сказали мне.
Да, в котором уже нет жилых домов.
Там был поселок для лагерной администрации, и той небольшой части вольно-наёмного контингента, там сохранилась пожарная каланча, в те годы и построенная. Там изумительные красоты, которые, безусловно, сейчас надо реставрировать, и этим будут, я так понимаю, заниматься, называется «Дитр». Я вначале решила, что это какое-то немецкое имя, это дом работников инженерно-технического труда, Дитер. И там сейчас какая-то контора теперешняя заводская. Но вообще, когда мы говорим о том, что вот на территории Норильска расположено предприятие «Норильский никель», впечатление, что там, например, типа Кировского завода вот по размеру. Ничего подобного. Это государство такое. Медный завод, завод, который изготавливает, оказывается, этого тоже не знала, драгметалл, никелевый завод, собственно, который дал название. Кстати, 27 июня там состоялась такая торжественная церемония, они закрывали по экологическим соображениям и по соображениям изменений технологической цепочки, да, хотя это, на самом деле, вот первый завод, там был последний ковш вылитый этого металла, и особо заслуженным и долго проработавшим на нем сотрудникам, вне зависимости от ранга, выдали памятные медали из последней отливки вот этого времени. Это, конечно, на самом деле музейная уже будет редкость, естественно, да, с учетом истории завода. Вообще, вот эта вот тема, что мы помним и как мы помним, это на самом деле очень важная вещь, и для Норильска она особенная, потому что, как сказала у меня директор музея Наталья Федянина, здесь память не очень удерживается, она соскальзывает. Это тоже к вопросу о вечной мерзлоте. Во-первых, люди меняются, приезжают по контрактам, хотя на Норильский никель конкурс на разные, даже самые неквалифицированные должности, 3-5 человек на место.
Зарплаты высокие.
Высокие зарплаты, причем со всей страны. Я спросила, какие регионы. Со всей страны, то есть там абсолютно уникальный для нашей страны социальный пакет, который, собственно, создает нынешнее руководство Норильского никеля, да, поскольку Норильский никель давно уже не государственное, а частное предприятие, и там просто не все равно. И, кстати, вот культурная сфера и музей – это тоже одна из сфер, я бы сказала, социализации. Музей там давно, основан в 1939 году. Он основывался как раз как музей истории освоения вот этой земли.
Он так и называется – музей истории создания и освоения Норильского промышленного района.
Именно. Музей будет меняться, он там сейчас выглядит такой, я бы сказала, как акцентированно этнографический, а как раз не историко-краеведческий. Между тем, мне кажется, что ракурс музея должен быть именно историко-краеведческим. Мы... Там же много всего и до 20 века, ну а в 20-м так уж особенно. Там, кстати, очень серьезная выставка по ГУЛАГу есть.
Это то, что называется «Пересмотру не подлежит»?
Да, она должна была быть временной, но осталась. Как историк я ходила, читала, изучала. Ну, там еще знаменитые имена и фамилии от Смоктуновского до Жжёнова, Гумилёва и так далее. Кстати, вот в следующем году запланирована там выставка, посвященная Гумилёву. Я уже связывала вот в эти дни директор музея Анны Ахматовой в Петербурге, Нину Ивановну Попову, с Натальей Федяниной, директором Норильского музея. Возвращаясь к теме ГУЛАГа, опять же, ее нельзя... замалчивают. Да там это, собственно, и не происходит. Но она должна быть инкорпорирована в историю города. И вы знаете, в этом смысле, как не вспомнить про Норильский драматический театр? Он основан ровно тогда, из КВЧ, а потом уж он и тогда был не просто культурно-воспитательной делать частью лагерной, а как раз театром, где могли находиться и посещать спектакли как раз вольно-наемная публика, потому что приезжали интеллектуалы из Ленинграда и Москвы. Кстати, в этом смысле интересно. Вольно-наемные архитекторы, я просто посмотрела, уже вернувшись в Петербург, некоторые исследования, как раз связанные с историей архитектуры и строительства, и с историей архитекторов Норильска. Там же очень интересные ансамбли конца 40-х, 50-х и дальше 60-х годов. И вольно-наемные архитекторы приезжали только из двух городов, Москва и Ленинград, а остальные были невольно наемными, а, соответственно, из лагерных, как тогда говорили, контингентов. И ленинградцы составляли подавляющее большинство, примерно 3/4 архитекторов именно вольно наемных. В принципе, сами норильчане очень подчеркивают свою связь именно с Ленинградом, Петербургом. Кстати, тоже хорошая история. Я жила в гостинице на Октябрьской площади, дом 2. Я знала, что на Октябрьской, потому что у меня был адрес гостиницы, а они ее между собой называют Дворцовой.
Так интересно.
Местные коллеги сказали, ну, смотрите, площадь сделана в форме такого каре полукруга, здание 2 выкрашенное в голубовато-зеленый цвет, колонны белые. Вам это ничего не напоминает? Мы считаем, сказали они, что это
их дворцовый.
Зимний дворец, и там еще на втором плане такая арочная конструкция. Ну, это арка главного штаба, только вместо Александровской колонны у них Владимир Ильич Ленин. Вот. У каждой губернии свой масштаб, как говорится. Но вы знаете, относительно Ленина и вообще Ленинского проспекта, который, конечно, в 1947 году назывался проспектом Сталина,
конечно,
разумеется.
Да.
Это, пожалуй, единственный город, где мне очень понравилось пребывание товарища Ленина в центре города. Потому что...
Оставили его тогда на окраине.
Ну, с нее начинался, именно дом один. Почему говорю, что мне понравилось, да? Это очень точная историческая метафора, вот без всякого глумления и передергивания. Дом 1 и дом 2, ну, соответственно, два дома, открывающие 2-километровый Ленинский проспект на этой площади Октябрьской, она же Дворцовая, стоит памятник Ленину, но Ленин стоит спиной к городу, он стоит лицом к ГУЛАГу.
Интересная метафора.
И это принципиальная зримая метафора, то есть он буквально в шаговой доступности, в прямом смысле, то есть там маленькое озеро, которое у них называется Долгое, оно просто вытянутое, и вот вы переходите мост через это озерцо, и попадаете в то, что называется старым городом, то, где был ГУЛАГ.
В ленинских документах, я посмотрела материал перед нашим разговором, как раз одним из первых декретов была разработка промышленных ископаемых, в том числе в Норильске, поскольку, ну, это стратегически важный
район. Нет, так это стратегически важный район, и более того, уже в 19 году, когда вот создавалось это территориальное деление уже Советской России, и там же много раз переходила территория Норильска и его района в разные, то Дудинка была главным городом, значит, потом какое-то время создаваемый Норильск, и там вот это территориальное деление разное, но функция одна с 19 года была понятна, была и силами армии, а потом уже силами огромного количества разных контингентов, как это называлось, лагерных, осваивался этот район. Еще есть одна тема, которая там мне показалась интересной. Там есть колоссальный запрос на музыку. Там есть музыкальный колледж, хороший,
да.
Причем с залом на 400 мест, довольно интересно, опять же, в архитектурном плане здание. Но туда никто не приезжает. Я имею в виду не эстрадных гастролеров, эти ездят в Дом культуры, а классическая музыка там не звучит.
Почему?
А они ностальгируют, они приезжают. И это тоже одна из задач, даже не муниципалитета. Понимаете, муниципалитет там, к нему можно задать, честно говоря, много вопросов к этому муниципалитету. потому что состояние визуальное города, при том, что он чистый. Но там есть две абсолютно непривычные для человека, как говорится, с материка вещи. Вещь первая – там нет птиц. Вы не слышите пение птиц, потому что нет деревьев, это вторая причина. Да? Там ничего на том, где могут находиться птицы, не растет. Это, конечно, ощущение абсолютно новое. Но, возвращаясь к устройству города, он маленький, он компактный, он регулярный, потому что план был застройки регулярный. Опять же, архитекторы из Ленинграда и Москвы делали. Но вот вы уходите с Ленинского проспекта, делаете буквально шаг в сторону квартала, расположенного перпендикулярно, и вы видите классическую нашу ситуацию. Но с учетом климата она еще более усугубляется. Облупившиеся дома, остатки того, что еще представляло собой ансамбль 50-х годов, это постепенно руинируется. И это как раз задача муниципалитета. Я просто сразу задала этот вопрос, кто этим должен заниматься? Градообразующие предприятия Норильский никель или муниципалитет? Дело в том, что Норильский никель и, соответственно, предприятия-сателлиты относятся к Красноярскому краю и к Москве. Ну, к Красноярскому краю. А это город муниципального значения. И в этом вот перекрестии доля заботы о городе, конечно, падает на муниципалитет, деятельность которого, мне кажется, там не сильно заметна в этом смысле. Так вот, про музыку. Там нет зала, и потом, понимаете, любые музыканты пойдут в Красноярск, в Новосибирск. А до Норильска они как-то не доезжали. Люди хотят слушать музыку. А с учетом того, что они не часто уезжают, как они говорят, на материк, то это еще одна из таких вот забот. И в этом смысле вот эта обогатительная фабрика, лекционно-творческая такая. Да?
Открытая городу.
Да, да, она им очень помогает, и потому она пользуется таким спросом, где можно дискутировать, где можно посмотреть людей, которые они, как сами говорят, мы видим только по телевизору, задать им вопросы. Действительно, например, вот по своему опыту, эта лекция из 1,5 часов превратилась в 3-часовую, потому что мы очень долго разговаривали.
Спрашивали, да?
Очень много, очень серьезно спрашивали, и как-то очень заинтересованно с такой вот этой тягой к Петербургу, да, потому что все-таки вот эта генетическая связь так или иначе сохраняется.
Хотя по материалам Великой Отечественной войны в Норильск был перевезен в эвакуацию Мончегорский комбинат «Северникель». Ну, поскольку рядом с Мурманском, и понятно, что это было опасно сохранение и людей, и техники, и ленинградцы туда не были эвакуированы.
Туда нет. Ленинградцы были эвакуированы в Красноярск. И, кстати, в Красноярске совершенно замечательный памятник, появившийся там, ну, несколько лет назад. Памятник детям Ленинграда. У музея Сурикова он расположен. А мальчик и девочка, так затянутые вот в эти платки, стоят на фоне как бы фрагмента решетки летнего сада. Я, кстати, норильчанам его показала как иллюстрацию, где находится самый близкий к ним и самый далекий территориально от Петербурга памятник блокаде Ленинграда. Но вообще, в 42-й год, это тоже важно для истории Норильского никеля, который сейчас занимается как раз, там есть установка руководства никеля, заниматься социализацией памяти, создать свою неискаженную, а честную историю. И в этом смысле очень важно, что история архитектуры опять начинает звучать. Ее можно изучать через персоналии, а это очень важно.
Из истории архитектуры, ведь, конечно, старый город и старые постройки, многие разрушаются, потому что не совсем верно строили в вечной мерзлоте. И на Норильске создавалась практика строительства. Вот сегодняшнее строительство северных городов, свайное, во многом рождалось именно в Норильске и ленинградскими архитекторами.
Не Погачицкий и Полуэктов.
Московские, это не ленинградцы.
Ну, они занимались именно вот этими свайными вещами. Мне, кстати, буквально в самолете читала, мне дарили книгу «Воспоминаний Полуэктова». Там сложно история. Вообще, человек из дворянской семьи, детство прошло в этом мраморном дворце здесь, в Петербурге. Потом он переехал в Москву, учился, потом его посадили, ну и дальше уже история норильская. Но, тем не менее, вот эти... Он не архитектор, он инженер-конструктор, и все вещи, связанные вот именно со свайным строительством там, ну и Непокачицкий тоже, соответственно, сыграл в этом большую роль.
И один из архитекторов, который участвовал в конкурсе на стадион имени Кирова, тоже был среди архитекторов, которые создавали Норильск именно как город-ансамбль. И вот эта сталинская неоклассика, то, о чем вы говорите, нужно сегодня сохранить ее, поскольку это действительно архитектурное
Безусловно.
Достояние города.
Это вообще его, я бы сказала, вот этот исторический стержень. Интересные здания. Там, между прочим, еще есть, это, конечно, не про 40-е годы, а раньше, там есть первый дом Норильска.
Бывали вот в 1921 года годом?
1921
да?
года. Он стоит, его перенесли к музею. Буквально стык в стык он стоит.
Там что-то есть, какая-то экспозиция, или просто дом как дом?
Там есть экспозиция внутри, ну, такая минимальная, из вещей и предметов того периода. Но там вообще всегда очень интересные извлечения. Вот этот дом 21-го года. Обнаруженный, собственно, сам музей, расположенный в бывшем кинотеатре, опять же, входящим в ансамбль вот этой вот застройки конца 40-х, середины.
Да.
А рядом очень хороший памятник строителям гулаговским, я имею в виду заключенным. Это расколотая стена, но это забой. Так вот, скрученная, я бы сказала, пронзённая траурным венком. А вообще там еще есть так называемая Норильская Голгофа. Ну, это народное название, конечно, да. Но тем не менее, это как раз в той самой части старой города, где было обнаружено при как раз уже расширяющемся в последнее, там, естественно, постсоветское время строительстве заводском. там было обнаружено массовое захоронение. И с большой вероятностью это не расстрелянные люди, то есть это не жертвы массовых казней в лагерях, а кладбище лагерное, просто кладбище тех, кто умер от непосильного труда, от болезни, от всего. И вот на этом месте была создана Голгофа. Причем, опять же, мне было важно это знать. Кто начал мемориализацию? Норильский никель.
И, в принципе, еще поляки начинали, с мемориалом.
Вот, там, вот с мемориалом поляков, это отдельный разговор, сейчас скажу, но начинал это все. Это принципиально, опять же, не муниципалитет, а именно Норильский никель. Там, опять же, деревянная арка с надвратным колоколом. И, входя, вы должны ударить в этот колокол. И вот это эхо колокола по горам, растекающееся, да, и от гор отражающееся, это очень сильный и звуковой, и эмоциональный ход. Это хорошо сделано. Каждый входящий поминальным колоколом звонит о тех, кто там лежит и кого мы не знаем. А уже на самой территории, на которую вы попадаете, там есть несколько памятников. Собственно, и еще российский такой, он чистокол вот этого лагерного забора, и ворота расколотые в форме креста. Польский потрясающий совершенно памятник – это рельсы с вагонеткой, уходящие в небо. Там есть еще латвийский, японский,
ну, даже китайцы были в Норильск привезены.
А КВЖД, конечно, там были все. Там есть и православная часовня, это внутри мемориала, там есть иудейская минора, то есть еврейским узникам ГУЛАГа. И там много таких вещей, которые требуют, знаете, осмысления их.
Скажите, вот 90-е годы, понятно, что Норильск, как и вся страна, открывал свою историю, в частности, историю 30-40-х годов и бесконечных лагерей. Сегодня мемориал имеет какой-то вес в городе, звучит, потому что, ну, жизнь, во-первых, берет свое, во-вторых, уходят люди, для которых эта память была память их семей, и только энтузиасты продолжают это.
Больной вопрос. Он меня тоже, конечно, интересовал. С одной стороны, люди говорят, особенно с учетом того, что люди приезжают, ну хорошо, ну на 10, ну на 15, кто-то остается. Но средняя миграция населения 6-8%. Городской контингент за 15 лет обновляется. Люди говорят, мы приехали жить в новом городе, мы не хотим знать про эти кости.
Это проблема,
и
я
там
понимаю.
Это больше, чем где бы то ни было, потому что там больше, где даже в других местах, в том числе связанных с лагерями, там другой истории нет. Ее там просто нет. Другой вопрос. Почему я говорю о таком дуалистичном отношении? Ее нельзя отторгать, потому что ты все равно приезжаешь работать на эту мерзлоту. Ты не имеешь права начать с нуля в ментальном смысле. Ты должен понимать, что то, что произошло в 17-м и дальше, это тоже не с нуля. Да? Там еще было 400 лет, так или иначе, история освоения северов.
Очень интересная история своя.
Мы ее затрагивать не будем, я просто имею в виду, что историю нельзя рассматривать дискретно, вот как линия времени. И об этом нужно рассказывать. Этим сейчас занимается музей. Музей занимался и продолжает заниматься собирательством дневников, воспоминаний и писем тех, кто там был.
Читать это невозможно. Я перед нашей встречей почитала, да. Это невозможно читать. Уже много чего мы смотрели и читали, но там особенность климатическая.
Тоже. И музей этим занимается. Мемориал там сейчас абсолютно не слышен, ну, потому что уехали и все. А социального запроса по понятным причинам нет.
Нет.
Но этим надо заниматься. Не получится иначе.
Благодарю вас за разговор о Норильске. Думаю, что среди наших радиослушателей, тех, кто слушал сегодняшний наш разговор, есть свои впечатления от этого города. Он совершенно особенный и со своей уникальной историей. И я буду рада, если мы какие-то отзывы получим после нашей передачи. У нас сегодня в эфире была профессор кафедры всеобщей истории Герценовского педагогического университета, историк Юлия Кантер.
До свидания.
На этом мы завершаем второй час вечернего канала. Подготовила и провела его Анна Всемирнова. Оставайтесь с нами.
Ветер в окно.
Городской наблюдатель. Программа о прошлом и настоящем домов, дворцов и парков Петербурга.
Традиции и новая архитектура.
Восстановление утраченного.
Авторский взгляд на события культурной жизни города.
Каждое утро по будням в 11:10 в эфире Радио России Санкт-Петербург.